Элис Питерс. «Погребенная во льдах». Читает Григорий Данцигер. Видите того пожилого монаха, подоткнутый рясе? Сейчас утро, и брат Катфаэль возится в своем садике. Собирает лекарственные травы, ухаживает за кустами роз. Вряд ли кому придет в голову, что перед ним бывший участник крестовых походов, повидавший полмира, бравый вояка и покоритель женских сердец. Однако брату Катфаэлю приходится зачастую выступать не только в роли врачевателя человеческих душ и тел, но и в роли весьма удачливого, снискавшего славу детектива. Ведь тревоги мирской жизни не обходят стороной тихую бенедиктинскую обитель. Не забудем, что действие хроник брата Катфаэля происходит в Англии XII века, где бушует пожар междоусобной войны. Императрица Матильда и король Стефан не могут поделить трон, а в подобной неразберихе преступление не такая уж редкая вещь. Так что не станем обманываться мирной тишиной этого утра. В любую секунду все может измениться. Глава первая. В начале ноября 1139 года поток междоусобной войны, до этого довольно вялый, внезапно взбурлил. И, затопив город Вустер, унес с собой добрую половину всяческого добра и поголовья скота, а также значительную часть женского населения, обратив в бегство большинство уцелевших жителей, которые еле-еле успели унести ноги. Они, сломя голову, бежали от мародеров на север, чтобы укрыться в каком-нибудь маноре или аббатстве, городе или замке, где им могли бы предоставить убежище. К середине месяца беженцы добрели и до Шрусбери. И со слезами благодарности, упав в гостеприимные объятия города и монастыря, принялись зализывать раны и изливать свои горести всем, кто готов был о них слушать. Не считая больных и престарелых, эти люди были не в таком уж плачевном состоянии, поскольку зима не начала еще всерьез кусаться. Предсказывали, что вот-вот наступят жестокие холода, сильные снегопады и продолжительные заморозки. Однако пока что погода была, хотя и пасмурная, но мягкая. Дул капризный ветер, но не подмораживало, и не было снега. «Слава Богу!» — набожно сказал брат Эдмунд, попечитель лазарета. «А то нам пришлось бы хоронить не троих, а гораздо больше, ведь всем им уже за 70». Брат Эдмунд имел в виду престарелых беженцев, оказавшихся на его попечении. Ему и так приходилось нелегко, потому что всех нуждавшихся в крови не удалось разместить в странноприимном доме, и на каменном полу в зале пришлось постелить толстый слой соломы. Беженцы должны были вернуться в свой разоренный город до Рождества. А сейчас этим измученным людям, подавленным после пережитого потрясения, нужна была неусыпная забота, в то время как запасы аббатства быстро таяли. У некоторых в городе были родственники, и те приютили несчастных, оказав им радушный прием. Одна беременная женщина, которая скоро должна была родить, вместе с мужем попала в городской дом к Хью Берингера, помощника шерифа графства. На этом настояла жена Хью Эллен, которую он перевез в город, считая, что там безопаснее. Ей тоже предстояло разрешиться от бремени до Рождества. И все беженки, ожидающие потомства или просто нуждающиеся в помощи, могли рассчитывать на ее гостеприимство. А вот нашей заступнице, Деве Марии, не был оказан подобный прием, печально заметил брат Катфаэль, обращаясь к своему доброму другу Хью. Но ведь я говорю о моей заступнице. Если бы это было возможно, Эллен приютила бы любую бездомную собаку, встреченную на улице. Эта бедная женщина из Устера уже начинает поправляться. Лишения вроде бы не оставили тяжких последствий. А отдых и гостеприимство Эллен сделают свое дело. Беженке нужен покой, пока она не родит. Так что к Рождеству у нас в доме могут появиться двое новорожденных. Однако мне кажется, что большинство беженцев в Шрусбери распростившись со своими страхами, скоро отправится домой.
«Кое-кто уже ушел», — сказал Катфаэль. «А другие из тех, кто не болен, отправятся в путь через несколько дней. Вполне естественно, они рвутся домой, чтобы по возможности быстрее наладить там достойную жизнь. Говорят, король с большим войском движется к Вудстеру. Если он оставит там хорошо вооруженный гарнизон, город эту зиму будет в безопасности. Однако беднягам придется пополнять свои запасы в восточных областях, так как их дома разграблены.
Поскольку в молодости Катфаэлю пришлось быть и солдатом, и моряком, и сражаться вдали от дома, он знал по собственному опыту, как выглядит и чем пахнет разоренный город.
«А помимо нужды пополнить до Рождества свои запасы, — продолжал он, — людей будет подгонять наступающая зима. Надеюсь, на дорогах уже нет мародеров, и беженцы доберутся до дому, не замерзнув в пути и не захворав. Ведь кто знает, сколько снега наметет через месяц, а, быть может, и через неделю?»
«Мне трудно точно сказать, очищены ли дороги от мародеров», — задумчиво ответил Берингер. «У нас, в Шропшире, довольно крепкая власть пока что. Но и с востока, и с севера доносятся тревожные слухи, и на границе тоже неспокойно. Когда у короля столько забот на юге, а все думы о том, где взять денег на оплату наемников-фламандцев, и он хватается то за одно, то за другое, попусту растрачивая силы, честолюбцы на окраинных землях могут заняться созданием собственных графств и королевств, а мелкая сошка последует их примеру».
«Можно не сомневаться, — угрюмо согласился Катфаэль, — что в стране, которая воюет сама с собой, приходит конец порядку и процветает жестокость».
«Но здесь этому не бывать, — твердо заявил Хью. — Прескотт крепко держит поводья, а я его человек, и тоже их из рук не выпущу».
Жильбер Прескотт, шериф короля Стефана в Шропшире, собирался справить Рождество в главном своем маноре на севере графства, и гарнизон крепости, а также вся южная часть графства, на это время оставались в ведении Берингера. Не исключалось, что нападение на Вустер всего лишь проба сил противника перед дальнейшим наступлением. Все пограничные города были в опасности из-за сомнительной верности военачальников и гарнизонов, а также из-за предприимчивости сторонников императрицы Матильды. Многие дворяне в этой заблудшей стране уже не в первый, а во второй или третий раз переходили на другую сторону, и многим это еще предстояло сделать в будущем. Духовенство, бароны, да и все прочие руководствовались теперь в основном собственными интересами и старались подороже продать свою верность. И не за горами был тот день, когда некоторые из них придут к мысли, что они ничего не потеряют, если пренебрегут на время обоими претендентами и займутся своими частными делами.
«Я слышал, Костелян Ладлоу, Жос де Динан, не очень-то надежен», — промолвил Катфаэль. «Ходят слухи, что хотя король Стефан пожаловал ему Лейси и доверил замок Владлоу, он посматривает в сторону императрицы Матильды. Насколько мне известно, он мог бы уже отойти от Стефана, если бы король не находился поблизости и не смотрел за ним в оба».
Все, что могло дойти до Катфаэля, было, разумеется, уже известно Хью. В те дни во всей Англии и шерифы, и их осведомители держали ухо востро. Если Жос де Динан Владлоу действительно замышлял измену, а потом передумал, что ж, Кью принял как данность, правда, довольно сдержанно, его нынешнюю лояльность и не спускал с него глаз. Подозрительность, порожденная междоусобной войной, была не самым значительным бедствием, но достаточно прискорбным. Хорошо, если между испытанными друзьями еще сохранялось полное доверие. Такое тревожное время у каждого могла возникнуть острая необходимость опереться на надежное плечо товарища.
«Что ж, будем надеяться», — подытожил Хью,